И у микрофона Владимир Варсобин. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Владимир.
Ну, это редкая передача, по-моему, единственная передача за все время существования нашей программы, когда после нее я не буду проклят, потому что ваш YouTube-канал, в котором просто находится 500 000 моих сторонников, в кавычках, и любителей поговорить о ведущем этого передачи, он у вас закрывается. YouTube удалил канал Николая Старикова, который он вел 11 лет, пишет в новостях. Николай, что случилось?
Давайте я теперь переведу, Владимир, с того, что сказали вы, на русский. Значит, компания Google, YouTube удалила мой канал, в котором было действительно 521 тысяча подписчиков. Сделала это абсолютно, ну, на мой взгляд, по надуманному предлогу. Это, безусловно, элемент цензуры очень серьезный, потому что они таким образом стараются зачистить информационное поле. Ну, а для меня это определенное признание моих скромных заслуг. Значит, не зря я работал 11 лет на информационном поле, если YouTube меня заметил. Дорогие друзья, хотел бы вам просто прочитать текст, который присылает YouTube, потому что деятельность этой организации продолжается, и я думаю, что они дальше будут уничтожать всевозможные каналы. Значит, происходит это следующим образом. Сначала два предупреждения. Такие страйки приходят. Там тоже ничего не объясняется. Мы нашли в вашем ролике чего-то там, и вот мы его, значит, удалили, а вам предупреждение. И после двух предупреждений приходит такой текст. «Здравствуйте, Николай Стариков». Такое позитивное название. «Мы провели проверку и обнаружили, что вы нарушили наши правила сообщества. В связи с этим ваш канал был удален». Ну, собственно говоря, и все письмо. Ну и дальше. «Мы тщательно следим за соблюдением правил, удаляем каналы, на которых есть серьезные нарушения. Это необходимо, чтобы наша платформа была безопасной для всех пользователей. Если вы не согласны с нашим решением, то можете подать апелляцию». О том, как это сделать, написано ниже. Ну, то есть стиль такой. Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии.
А подробностей нет?
Никаких подробностей.
Что вы нарушили?
Нет, никогда ничего не присылают, потому что, ну, уже не, это не первое было страйк. Как мы с моим помощником всегда писали. В ответ приходило коротко. Вы нарушили правила сообщества. Какие? Это вот, знаете, к тому, что президент несколько раз сейчас повторил, что мир основанный на правилах сегодня, вот Запад все время повторяет, мир основанный на правилах, Россия нарушила мир, основанный на правилах, и Путин совершенно справедливо спрашивает, а какие правила-то, кто их написал, кто их принял, эти правила, покажите эти правила-то, вот здесь то же самое, вы нарушили правила, какие правила? Скажите, где? Вот ролик, вот секунда такая-то, вот вы там чего-то,
ну,
сделали.
Да, да.
Нет, ничего такого нет. Поэтому у них такая очень удобная ситуация, так же, как у западного гегемона, наша удобная ситуация с правилами вот этими большими. Правило номер первое. Соединенные Штаты Америки всегда правы. Правило номер второе. Не сомневайся в правиле номер первом. Третье. Если ты все-таки сомневаешься в правиле номер первом, смотри правило номер первое. И все. Больше никаких правил нет.
Николай, ну а почему у вас 500 000 но именно на Ютубе? Почему вы до сих пор, примерно я понимаю вашу позицию, и, в общем, наизусть ее знаю, почему вы до сих пор с этой позиции не перешли в Рутуб?
Я уже давно туда
вам
перешел.
Вам же там самое место, на самом деле.
Хорошо, вы сегодня остроумно настроены, вам там самое место. Я нахожусь на всех социальных платформах, на всех площадках, во всех социальных сетях, потому что есть люди, которым так или иначе удобно получать информацию. Поэтому было понятно, что закроют. Было понятно, что закроют. Я к этому подготовился, все ролики я перегрузил на другие платформы, но есть платформы удобные, YouTube в данном случае, ну, потому имеет большое количество подписчиков, что он удобный. Альтернативы в виде российского Рутуба, чтобы он был такой же удобный, до сих пор не создано. Поэтому, дорогие друзья, уважаемые слушатели, чтобы мы с вами не потерялись, во всех социальных сетях можно меня найти. Найти несложно, по имени, фамилию, подписывайтесь. Свою позицию менять не собираюсь, буду дальше работать активно, доносить правду даже до тех, кто пытается ее скрыть. Я имею в виду YouTube.
Наш слушатель пишет, Старикова вывели из-под иностранного влияния, разве нет?
Я не знаю, что он имеет в виду под словом «иностранное влияние».
Ваш земляк из Санкт-Петербурга.
Да. Ну, земляки у нас разные с вами, так сказать. Да. Я не знаю, что уважаемый слушатель имел под... Может, он шутил, у него в конце вон там рожица какая-то нарисована в конце.
Ну, да? Я понимаю так его. Что, вы же, Николай, очень часто говорите про иностранное влияние, про то, что мы должны идти своим путем. Но в конце концов, надо быть последовательным. Но если вы призываете к своему особому пути, о том, что мы должны сопротивляться влиянию Запада, так сопротивляйтесь, уйдите с тех платформ, которые вам кажутся недружественными. Между прочим, вы, если не ошибаюсь, у вас есть и в Телеграме канале
ваш. Есть.
Да, есть. Не знаю, в Фейсбук вы ушли или нет, который запрещенный
всеми нашими властями. А в Фейсбуке я никогда особо и не присутствовал. Вот.
Может быть, надо действовать как-то последовательно?
Вот давайте опять переведу с Варсобинского на обычный.
Мне кажется, я понятно выражаюсь.
Значит, Владимир, ну буду, как в прошлой программе, мы с вами же попробовали, по-моему, у нас хорошо получилось, метод последовательных вопросов и ответов. Конечно, вопрос первый. Конечно. Зачем человек занимается информационной деятельностью? Потому что он хочет донести свою точку зрения. Да, тут я за вас ответил, но вы, наверное, согласны с этим. Да? Значит, нужно быть там, где находится аудитория. Это первое. Второе. Можно, конечно, самому придумать какой-то новый источник донесения до людей информации, но пока много людей о нем знать не будут. Поэтому как государство должно готовить альтернативные площадки, но как конкретное физическое лицо, занимающееся информационной деятельностью, я понимаю, что надо использовать имеющиеся.
Вас-то понять, вот. Вас понять можно,
конечно. Здесь, собственно говоря, есть определенные недоработки, но, как видите, они у нас не только в информационной сфере. Пожалуйста, золотовалютные резервы 300 миллиардов. Ну, надо же было как-то в золото выводить заранее, правильно? Или в юани еще куда-то. Но почему-то все думали, что этого не произойдет. Вот в защиту себя, уж простите, скажу, что я думал, что это произойдет, поэтому раскручивал другие социальные сети. Но YouTube на сегодняшний момент... К сожалению, альтернативы не имеет.
Не, я вас очень хорошо понимаю, просто получается, что государство вас немножко подвело. Потому что вот, ну, оно уже объявило уже еще в начале года, что Рутуб у нас будет... Какой там в начале года? Это же вся эта ситуация развивается очень... Денег вбухано в Рутуб очень много. Почему в этих проектах в итоге нет результата, как вы думаете?
Я думаю, что люди, которые занимались этими проектами, не справились. Всегда, что в государственном проекте, что в частном, всегда будет одно и то же. Если ну, менеджер, руководитель, достойный человек, на своем месте компетентный, болеющий за дело, результат обязательно будет. А если человек иного склада, то что государственную, что частную компанию, он загубит или не будет никакого результата. Но здесь мне вот хотелось бы ответить на один вопрос, который мне сегодня часто задавали. Надо ли блокировать YouTube?
Вот, вот сейчас сегодня перейдем спрошу. К этой теме, конечно.
Да. Вы знаете, я скажу нет. Блокировать его не надо. Объясню почему. Ведь, опять-таки, последовательным заданием вопросов-ответов, давайте придем, выстроим логику. Почему YouTube блокирует каналы? Ну что, он-то вот реально вот прислал такую Филькину грамоту и там вычитывает, высчитывает миллиарды всяких роликов? Ну, конечно же, нет. Он выбирает наиболее значимые каналы, точка зрения которых в сегодняшней геополитической ситуации ему представляется вредной и ненужной. И дальше начинает уничтожать. Причем, мне кажется, он идет четко в последовательности, сколько, так сказать, подписчиков есть. Да? Поэтому канал Гоблина он уничтожил YouTube раньше, чем мой, потому что у него значительно больше подписчиков. Руслан Асташко канал уничтожил. То есть, вот просто составили себе рейтинг и идут так их это
сейчас Мардану должно быть обидно, потому что он хотя и получил сегодня страйк, игры трансляций, но все-таки он не был заблокирован. Получается, ваш хорошо. Канал популярнее, чем у Мардана?
Нет, просто список.
По вашей логике.
Просто список Ютуба. Я не знаю, какими он этими критериями руководствуется, но мне кажется, вот какими-то он руководствуется. Да? У меня тоже была история, что два было страйка, потом их как-то сняли, хотя я уже приготовился к третьему и к вот такому исходу не очень приятному. Но как-то их с меня сняли, знаете. То есть, логики вы там не найдете. Вот еще раз. То есть приходит вот такое письмо, говорит, мы с вашим ролике нашли нарушение, вам страйк. Через день второй, ну, думаю, все, сейчас конец. Через день приходит третье, но там не написано вот то, что удаляют канал, а написано, вы знаете, мы в вашем ролике нашли недопустимые высказывания, и мы просто удалили ролик. Как говорится, а так тоже можно, да? Оказывается, можно.
А все-таки иногда объясняют причины, да?
Не объясняют. мы нашли в вашем ролике недопустимые высказывания.
Ну, хотя бы
и
это.
Мы не канал удалили, как они это делают. Ведь они три страйка могут вам за три минуты прислать. А мы удалили ролик. Вот. Но, возвращаясь к ответу на вопрос, надо ли блокировать YouTube. Не надо. Потому что YouTube хочет, чтобы в его информационном пространстве не было нашей точки зрения. Прогосударственной, пророссийской. Поэтому, если мы заблокируем YouTube, мы как бы всю эту аудиторию передадим в руки украинских пропагандистов, их британских партнеров, ЦЕПСО и самого Гугла.
Подождите, но в этом случае и будут отрезаны от этой информации враждебной и наши слушатели, и наши те, кто пользователи интернета. Они-то как увидят YouTube, если он будет заблокирован? Мы же защищаем от литворного влияния через YouTube наше население или как?
Ну, я не занимался защитой населения от литворного влияния. Мне формулировка эта не очень нравится. Я занимался донесением собственной точки зрения, которая, как мне кажется, многим может быть
полезна. Вы сейчас объясняете, почему нужно сохранить
YouTube. Поэтому я считаю, что YouTube блокировать сейчас не надо. До появления альтернативы надо быстро наращивать темпы создания усиления, раскрутки Рутуба, может быть, еще чего-то. Вот до тех пор, пока не будет такая же удобная платформа или без пяти минут, я думаю, что блокировать не нужно.
Ну, звучит мне немножко нелогично, но мы все-таки проясним эту ситуацию через несколько минут. С нами Николай Стариков, и вернемся к вам через пару-тройку минут и будем с вами. У микрофона Владимир Варсобин. Я напоминаю, что коварный YouTube удалил канал Николая Старикова, который он вел 11 лет. И мы сейчас с Николаем рассуждаем, что вообще делать с YouTube, потому что есть разные предложения, радикальных мнений. Надо вообще-то его взять и дозакрыть. Потому что, ну давайте так арифметически, сторонников Кремля там становится все меньше, потому что их выщипывают, их там закрывают и так далее. Вот, следовательно, противников все больше. Но вот пока непонятно, почему Николай Стариков, при том, что он один из пострадавших, говорит о том, что надо его сохранить. И, кстати, в Госдуме солидарны с вами. Так, это Андрей Свинцов, зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, заявил, что в настоящий момент блокировки хостинга YouTube не стоит требовать. Сегодня он используется для огромного количества образовательных систем. Компания и ее продукт обеспечит больше пользы, чем вреда. Тот объем контента, который есть во всех соцсетях, его достаточно, чтобы пользователи разобрали, где фейки, а где нет. Кстати, золотая мысль. Существенного влияния на происходящее событие в стране, тем более по поводу СВО, специальная операция YouTube точно оказать не может. Вот такая точка зрения. Такое впечатление, что они просто не могут его закрыть. Вот я сейчас объясню. Вспомните, в свое время Telegram пытались закрыть. Не получилось. В итоге сейчас все правительство сидит в Телеграме, которое оно раньше пыталось закрыть. А Телеграм, кстати, один из эффективнейших поставщиков информации. Откроешь канал, что тот, что другой, получаешь полностью все.
Ну, хорошо, дорогие друзья.
То же самое с Ютубом, наверное. Они просто не могут его закрыть.
Да, вывод из этого простой. Подписывайтесь, пожалуйста, на Телеграм-канал «Комсомольской правды», радио «Комсомольская правда», ну и на мой Телеграм-канал тоже, пожалуйста, подпишитесь. Вот во всем, что вы сказали, что-то правильно, что-то нет. Не надо бояться информационной конкуренции. Обратите внимание, мы ей не боимся. Я в данном случае имею в виду не только себя, но и, возьму нескромность, российское государство. Ведь блокировка там, Фейсбука...
Эхо Москвы.
Подождите, она произошла не потому, что там кто-то кому-то стал проигрывать или меняться какое-то соотношение, а потому что такие вещи там стали публиковать, призывать к убийству русских. Не реагировать на это было просто невозможно. Что касается «Эхо Москвы», оно прекратило вещание. Вот, в нынешней ситуации здесь, мне кажется, стоит задать вопрос, почему раньше оно не прекратило вещание, чем почему, ну, то есть, почему так долго терпели. Это был один из самых любимых вопросов на всех встречах с общественностью, коих у меня было очень много. Почему «Газпром» это все оплачивал? Ну, вот, как говорится, деньги пошли на что-то более полезное, слава богу.
Поэтому... Извините, я просто вам...
Я закончу мысль, да, пожалуйста. Владимир. Поэтому не боимся никакой конкуренции в Ютубе.
Там не в Ютубе стало... или вообще?
В Ютубе и вообще. Там не стало меньше пророссийской точки зрения, но Ютуб боится конкуренции. Та сторона информационного поля, той стороны битвы, которая идет в том числе и на поле информации, она боится и поэтому так себя ведет, пользуясь, но определенной монополией, которая у нее имеется. Но не надо ей в этом смысле подыгрывать, поэтому еще раз подчеркну, считаю, что YouTube закрывать не надо. Совершенно справедливо, много там информационных программ, много людей для души находят, хобби всевозможные, поэтому пользы, ну, несравнимо больше, чем каких-то отрицательных моментов.
Я просто хотел сказать, что YouTube действует ровно так же, как и российские власти, в общем-то, с прессой. Ну, у нас закрылось практически все, более-менее независимые, их можно назвать в кавычках, либо нет.
Их закрыли, потому что они независимые?
Нет.
Ну, ладно, но это выглядит вот так. Нет, это же не так.
Подождите, они были закрыты. То есть это можно тоже... Я посажу здесь 10 редакторов уже бывших, этих бывших газет, и они скажут вам, что их закрыли примерно с таким же удивлением. Они не знали, за что. То есть у нас иноагентами называют...
Законы, в отличие от
того, что... Тут же YouTube. Только у нас в
YouTube присылает Филькину грамоту. А закон опубликован. Вы можете этот закон прочитать. Вы можете взять юриста и реально
судиться. У нас закон хорошо прочитать и повернуть. Он у нас хорошо поворачивается, закон. Вот куда повернул, туда и вышло. Есть такой даже у нас поговорок.
Владимир, вот смотрите, вы, когда пытаетесь все время создать какие-то негативные коннотации в отношении России, давайте
Россия
посмотрим.
Россия или государство? Не путайте одно с другим уже. Мы с вами уже 2 года спорим на одной и той же
цели.
Власть – это не равно Россия. Вы, ну, все-таки...
Россия – это государство.
Россия – это страна.
Разрушение государства российского приводит к геноциду народа русского и других народов, которые живут на территории России. Поэтому давайте очень бережно относиться к нашему государству. Так вот, смотрите, что сделали на Украине. На Украине вообще телевизионное вещание ведет, ну, по сути, один канал. Они все соединили оставшиеся, не закрытые, сделали из него один, и он вещает на всех каналах. Вот прям торжество демократии, так что ли? Ну, то есть, давайте понимать, что новая эпоха, начавшаяся, она привела к изменениям в законодательстве, справедливым, потому что то, что было раньше, что вызывало у нас, ну, прям скажем, неудовольствие в новых условиях, это уже прям вообще вещь недопустимая. Ну, вот.
Так, ну... Что можем еще сейчас ждать? Какая реакция будет, вы думаете, от государства? Потому что YouTube, вообще-то говоря, хотели, вот по моим данным, позакрывать еще весной этого года. Как Россия будет себя вести? Она будет все-таки реанимировать YouTube, чтобы как-то соревноваться с YouTube? Это вот такая будет стратегия. Или развивать дискуссии и пытаться как-то на чужой площадке, на чужой территории получить какие-то бонусы.
Владимир, я попробую. Ну, еще раз. То, что там произошло с моим телеграм-каналом, прошу прощения, с YouTube-каналом, государство волновать не должно. И государство не должно корректировать, менять, вырабатывать свою позицию или направление действий.
Вы защищаете государство, факта. Власть имеет
свою. У государства есть более важные задачи. Это первое. Второе. Я хочу сказать, что вопрос, который вы задали, что делать, восстанавливать, наращивать платформу, еще что-то, он примерно сродни вопросу, а что делать с газовыми трубами, которые идут по дну Балтийского моря? Вот, с одной стороны, можно бы восстановить? Наверное, можно. А может быть, легче проложить новую трубу? Наверное, может и легче. Но для этого нужно встречаться со специалистами, которые вам обрисуют два этих процесса. И самое главное, у вас должно быть понимание, зачем вы все это делаете. Вот в прокладывании труб вы собирались газ поставлять в Европу. В нынешних условиях я не знаю, надо ли туда поставлять газ. Я не знаю этого. У меня большие сомнения, что вообще надо это делать, просто потому что в ответ они поставляют оружие тем, кто стреляет в наших солдат. Это первое. Второе. Давайте этот газ как-то сами перерабатывать, получать ту самую огромную добавочную стоимость, которую получало обычно немецкое государство, как мы вдруг выяснили, оно расцвело, собственно говоря, на советском газе. Я подчеркиваю, на советском, чтобы не было ощущения, что это началось там в 91-м году. В 70-е годы это началось. Вот этот вопрос надо и в информационной сфере задать себе. Нужна нам площадка, где видео? Конечно, нужна. Можем мы ее создать? Да, наверное, можем. Что же мы не можем? Вот у нас получаются какие-то другие информационные проекты. Замечательно. Сколько для этого надо денег назначить ответственного и со всей строгостью военного времени?
Ну, вот те удачные продукты, о которых вы говорите, которым вы пользовались, они были сделаны собственниками. То есть те, кто вкладывали свои финансы, свою душу, свои силы. Дуров – это ВКонтакте и Телеграм. Ну, понятно, Facebook ныне запрещен и так далее. Тоже история такая. Человек болеет за свое дело, и он делает это хорошо.
Это форма реализации
да, проекта. А вы предлагаете, как чтобы государство поручило это очередному чиновнику, который, или там технократу, который будет относиться к чужому проекту, как к маме родной, да? Ну, у нас такие проекты вообще-то удавались, вот информационные, вы говорите, у нас удаются. Какой из проектов может соревноваться с Ютубом, с Телеграмом, допустим?
Владимир, смотрите, каждая эпоха диктует определенные правила игры. Все информационные большие проекты в последнее время, так сказать, облекались в некую капиталистическую форму. Что это должно быть? Акционерное общество. Вот какой-то мальчик придумал какой-то алгоритм. Это началось не у нас даже, а там с Фейсбуков и так далее. Что, вы реально думаете, что Цукерберг один сел, придумал, что ли? Да, конечно, нет. Нашли какого-то зиц-председателя, которому подсказали, помогли, выделили деньги, так же, как Илон Маск. Получил деньги. Поэтому таких мальчиков потом очень легко ставить на место. Ему напоминать, ты не забыл, кто там, все, и все. И он за один день на 180 градусов меняет свою позицию.
Но он собственник.
Подождите. А вот давайте перейдем в сферу, которую потрогать-то легче. Ну, вот мы с вами говорим уже о газовых трубах. Скажите, пожалуйста, какая труба лучше? Государственная советская труба, которая была проложена из Сибири, и сейчас она у нас называется частично газотранспортная система Украины, а до этого она газотранспортная система Российской Федерации, или Северный поток-1 и Северный поток-2? Вот какая из них лучше?
То есть вы сравниваете высокотехнологический проект с тупой трубой, которую выкачивают и нефть из земли.
Нет,
это немножко разные вещи.
Здесь труба, она государственная. Здесь труба.
Там никакой хитрости особо не надо, чтобы...
Какая разница?
Да нет, большая разница.
Владимир,
Соорудить нынче что-то новое технологическое, это нужно
Владимир,
быть гением.
Владимир, прокладка газопроводов такого масштаба, в таких природных условиях, это сродни полету в космос. Вот что нужно понимать. Поэтому не говорю, что там какой-то газопровод сделали, а здесь придумали социальную сеть.
В 70-х годах делали, нет. А здесь новые придумывают,
так я инновации. Этот пример привел для одного, показать вам, что государство замечательно может прокладывать трубопроводы совершенно не хуже, чем частные компании. И это искусственно созданная дилемма, что лучше, а что хуже. Здесь государство проложило, здесь частная компания. Я не знаю, какие собственники в Китае, например, у аналогов. Может быть, там акционерное общество, а может, государственная компания.
Alibaba, частный проект.
Нет, я имею в виду социальные сети. Там свои аналоги Твиттера, Ютуба и так далее и тому подобное. Все есть. Нету там Фейсбуков, потому что там подрывная деятельность была сразу.
Контроль прикрыта. Государственный, но
нет, контроль частный. Государственный или собственность государственная. Так чем государственный контроль отличается от государственной собственности? Там что, контролировать сложнее? Нет. Поэтому давайте не будем упрощать эту схему. Где так, где так?
Да, да, контролировать придется время нашей передачи, потому что сейчас мы уходим на небольшой блок рекламы и продолжим с Николаем Стариковым беседовать уже о другой истории, но такой же горячей. Да, и по традиции Владимир Варсобин. Ну, идем к следующей теме, Николай. Чем Россия ответит на срыв зерновой сделки? Ну, известно, да, что в субботу Министерство обороны России заявило о приостановке участия страны в зерновой сделке. Поводом для этого послужила атака армии Украины на корабли Черноморского флота. И получилось так, что мы торжественно сказали, что все, возить зерно, возить продукты, там и что-то... танкерами уже так просто не получится, не получится вообще. На это Анкара и Евросоюз пожали плечами и сказали, что ну, мы сообщили Москве, что вообще-то будут ходить танкеры, и танкеры пошли.
Не совсем танкеры, сухогрузы.
Сухогрузы, да. И там телеграм-каналы сразу заколыхались. Как это так? Это получается, Россию указали, в общем-то, на место, что ли? Что типа, можете говорить что угодно, но корабли идут.
Ну вот, опять не совсем так. Значит, первое... информация, мысль о том, что надо бы зерновую сделку прекратить, была высказана президентом сразу после террористического взрыва на Крымском мосту, что ну вот мы раздумываем, может быть, то есть в такой форме. Атака на наш Черноморский флот ну, привела к тому, что эта идея стала уже твердой идеей. И это правильно. Но давайте зададим себе главный вопрос. Какова цель России вот вокруг этой зерновой сделки?
Давайте.
Я вам отвечу. Добиться тех условий, которые Россия хотела бы. В данном случае, что было для нас важно? Вот в том первом издании, чтобы корабли, которые идут в сторону Украины, досматривались, и Россия, и Турция их досматривала, и чтобы в обратную сторону они не использовались для каких-то террористических актов. Вот как понятно сейчас, вот в обратную сторону не доработали. Вот здесь не доработали. Если туда оружие не завозится, давайте называть вещи своими именами, то обратно вот эти корабли были использованы для того, что произошло в Севастополе. Но это еще не все. Помимо этого, в условия зерновой сделки входил снятие санкций с российского зерна и удобрений, и свободная их продажа. Тут надо ответить нашим уважаемым слушателям, которые спрашивают, а зачем мы продаем зерно? Ну, стратегический товар, хлеб, он же нам нужен. Дорогие друзья, для того, чтобы мы с вами продолжали наращивать наше сельскохозяйственное производство, у нас не должно быть накопления бесконечного вот этих самых запасов. То есть они есть, есть госзапасы и так далее. Но товарное зерноводство, если так можно выразиться, требует, чтобы собрали урожай, какую-то часть оставили себе, там, в запасы положили, съели, переработали, на корм скоту, часть продали. Если вы прекращаете эту торговлю, вы, собственно говоря, создаете сложность производителям зерна. Вот в этом смысл. Точно так же и с удобрениями. Заводы работают, производят, нужно все это дело продавать. Так вот, Россия сейчас хочет, чтобы было разблокировано российское зерно. Это первое. Второе, чтобы были даны в той или иной форме гарантии не киевским режимом, а его западными партнерами, что никаких атак не будет происходить. Мы, конечно, не столь наивны, что если нам скажут, то мы расслабились и, в общем, дозоры сняли и секреты отправили отдыхать. Нет, но гарантии безопасности, произнесенные Западом, они потом могут быть положены на определенную чашу весов. Теперь смотрите, что происходит. Россия заявляет, мы прекращаем участие в этой сделке. И Запад тут же пытается влезть в игольное ушко. Что делает ООН, Турция и Украина? Они говорят, а, ну хорошо, тогда мы делаем все то же самое без вас. 14 судов выходят из Одессы, то есть двигаются в сторону Средиземного моря, турецких проливов, а два суда, ну, идут в Одессу. Что делает Россия? Россия тут же говорит, мы не прекратили участие, а мы приостановили. Но наша приостановка не означает, что вы можете туда-сюда ходить. И мы все равно будем досматривать те корабли, которые идут в сторону Украины. Это очень важно, потому что они попытались как бы переломить ту договоренность, которая была. Мол, и досматривать не надо. Ну, вы же не хотите. Ну, ладно, мы тогда пошли. Вот.
Ну, заявление России было немножко жестче вот сразу после атаки на Черноморский флот. Там говорила речь о том, что они теперь не гарантируют безопасности. Но это такая угроза, что вообще они не должны ходить сюда.
Это констатация факта, это не угроза. Вот смотрите, мы с вами говорили много о киевском режиме. Вы можете, Владимир, сказать, что киевский режим не проведет атаку на какой-нибудь загруженный зерном корабль и не скажет, что это сделал Черноморский флот
России? А мы раньше разве это гарантировали?
Мы гарантировали.
Что? Что они это не сделают?
Нет, мы гарантировали, мы на себя брали гарантии. Нет, а теперь...
Мы же не гарантировали, что это не могло произойти.
И Украина, и Россия, и Турция, и ООН заключили четырехстороннюю сделку, в рамках которой гарантировали спокойный выход судов и гарантию их безопасности.
Украина, кстати, не участвовала.
Участвовали. Да. Участвовали, конечно. А теперь они с этих судов и под прикрытием этих судов осуществляют попытки удара по нашему Черноморскому флоту. Николай, поэтому пусть они...
В чем наш ответ? Что изменилось? То, что Россия после того, как ударили по флоту, теперь будет досматривать корабли, но они досмотрят, там нет ничего, они пропустят в Одессу, ну и все,
смотрите.
Что дальше?
Заявление России требует определенных действий. Да. И эти действия будут сделаны в ближайшее время. Вы не думайте, что вот сделано заявление, и через 5 минут уже что-то произойдет. Пока 14 судов должны выйти в одну сторону, 2 корабля в другую. Вот здесь и возникает новая, ну, скажем так, точка напряженности. Потому что, если мы говорим, мы будем досматривать, в рамках тех же самых договоренностей никто не должен нам мешать. Если пытаются мешать, ну, значит, там должны быть определенные какие-то меры принуждения. То есть это уже немножечко другая картина. Но я хотел бы вот сказать. Знаете, часто спрашивают, а как избежать вообще напряженности в Черноморском бассейне? И мне вот приходит в голову такая история из моего детства. Я жил у моей тети на даче в Ленинградской области. Это небольшой поселок. И вот там все время были проблемы, потому что там жил один какой-то запойный алкоголик. Он все время ходил с огромной собакой. Эта собака кого-то когда-то кусила. Он с этой собакой зашел на чужой участок, спустил ее с поводка. Она там с кем-то... То есть все время вокруг вот этого алкоголика дебошира все время была точка напряженности. И знаете, потом напряженность пропала. Знаете, что случилось? Он умер. Просто допился до чертиков и умер. И сразу в поселке стало тихо и спокойно. Угу. Так вот я хочу сказать, что... Эта часть Черного моря будет точкой напряжения до тех пор, пока киевский режим контролирует хотя бы один черноморский порт. Вот как только он перестанет их контролировать, произойдет моментально быстрое разминирование, станет тихо, спокойно, сухогрузы, танкеры и все остальные корабли смогут спокойно ходить в любой порт, загружаться, вывозить любую продукцию, привозить любую продукцию. До этого... Вот этот запойный алкоголик будет все время создавать сложности, трудности, потому что у него такой характер, он на это заточен, и потому что ему выдали еще большую собаку, чтобы ему было эту точку зрения, точку напряжения поудобнее создавать.
Николай, ну, я понимаю, вы говорите о том, что надо взять Одессу там и другие портовые города, но сейчас ситуация такая, вы можете это объяснить? Вот Херсон эвакуируют, прах Потемкина вывезен с Херсона. То есть пока идет тенденция в обратную сторону. То есть не только что об Одессе. Идет речь, что вообще ходят слухи, ну так, по крайней мере, вот то, что сейчас происходит с Херсоном, как будто это Херсон становится чуть ли не разменной картой в этих переговорах. То есть вы говорите о вещах, которые несколько противоречат тому, что мы сейчас видим.
Ну, я думаю, что в относительно ближайшей перспективе вы увидите, что они ничуть не противоречат, это первое. Второе, прах светлейшего князя Потемкина будет обязательно возвращен на то место, где он покоился. Просто те, ну, я даже не знаю, как сказать, государственные деятели, государство Украина, которые все время призывают к русофобии, и вот, ну, мы беспокоимся за прах Потемкина. Я считаю, что совершенно правильно его оттуда вывезли на некоторое время. Правильно, что вывезли памятники, потому что они могут быть разрушены. Но через некоторое время они туда вернутся. Потемкин создал этот регион. Он был его идеологом, он был его создателем, он жизнь свою положил. И поэтому там, собственно говоря, и похоронен.
Но обратите внимание, что не в Петербурге. Я сейчас говорю не о Потемкине, я говорю о тенденции. Вы это понимаете?
А я не вижу плохих тенденций. Я вижу трудности, а тенденции идут в одну сторону. Вы за деревьями леса не видите, уважаемый коллега. Вот что я вам скажу. Не видите леса.
Ну, хорошо. Если вот то, что сейчас происходит, это лишь преддверие нашего значит, великих побед, то, как вы думаете, то, наверное, да, действительно, это нужно смотреть как шахматов на 50 ходов вперед, и там в конце, после размена пешек и жертвы фигур, возможно, где-то мы поставим мат. Это, видимо, вот такая вот хитрая вещь. А хотя, если по житейской логике, то на самом деле, да нет. Потому что сейчас успокоился фронт, никаких, в общем-то, изменений там нет. И вот в этой ситуации говорить о Львове, Одессе, Николаеве и так далее, это такая вот хорошая, добрая фантастика, сказка, которой хочется верить. Но вот с точки зрения логики военного искусства, ну уж простите, Николай.
Давайте дадим возможность военному искусству, в коем мы с вами не самые большие специалисты, показать себя. А я хотел зачитать одну из СМС,
которые... Члены НАТО Болгарии и Румынии разве уйдут с Черного моря, спрашивает наш слушатель. Ну, вы ответите на этот вопрос через некоторое время. Обязательно это сделайте. У нас сейчас небольшой блок новостей. Новости к нам идут. Николай Стариков, Владимир Варсобин. И следующая часть передачи мы снова посвятим зерновой сделке. У микрофона Владимир Варсобин. Наш слушатель пишет, Георгий Варсобин, где вы видите букву «Э» в слове «Одесса». Я говорю «Одесса». Николай в перерыве тоже признался, что он говорит точно так же. Но я, Георгий, хочу сказать, что я, у меня такая привычка «Одесса» и «в Украине». У Николая привычка Николай обратная. Николай
«Одесса» и «на Украине».
Да, ну, да. Чем-то должны мы быть не похожи.
Чем-то мы должны быть, да, отличаться. Ну вот... Слушатель из Москвы и Московской области спрашивает, а члены НАТО Болгарии и Румынии разве идут с Черного моря? Да? Это, как говорится, к тому, что я говорил до этого, как в море станет тихо и спокойно. Ну, во-первых, Болгария и Румыния там, как говорится, с незапамятных времен, да, находятся на берегу Черного моря, и с ними не было никаких проблем. Проблемы только с запойным алкоголиком.
А с Румынией были проблемы.
Нет, с Румынией, кстати, давайте напомню вам, у кого были проблемы. У Украины были проблемы с Румынией. Эта история очень интересная, дорогие друзья, сейчас я вам ее напомню. Значит, год, я боюсь сказать точно, ну, примерно это правление Виктора Ющенко. Значит, это где-то год 2006, наверное, вот так, 2005. То есть сейчас все эти защитники украинской целостности, такие, значит, квазипатриоты, что они сделали? Граница Украины после 91 года. Значит, остров Змеиный, о котором вот сейчас мы много слышали. И там рядом газонефтеносный шельф. И вот никто не оспаривал принадлежность этого шельфа Украине, потому что в Советском Союзе остров Змеиный когда-то попросили наших румынских друзей передать, они передали после войны, и вместе с этим шельфом. И вдруг Ющенко говорит, давайте подадим в какой-то там суд, не знаю, Гаагский суд, независимый, международный, пусть он подтвердит, что шельф это наш. Это очень важно для нас, мы же в Европу идем, мы же европейцы, и... Тогда премьер-министром была Тимошенко, он сказал, да, конечно, значит, там и Яценюк был каким-то министром, или Яценюк...
То есть на ровном месте получили проблемы, ну, в общем, никто не оспаривал.
В общем, да-да, вот именно так. То есть три эти фамилии там и были, Ющенко, Тимошенко, Яценюк. Ничего. Сейчас они уже об этом и говорят. Они пошли в суд, и суд присудил этот шельф Румынии.
А зачем они подняли этот вопрос?
Чтобы передать Румынии нефтеносный шельф.
То есть, таким образом,
хитрым способом. Ну, это же вы видите, что это политические проститутки. Их вызвали куда-нибудь там, не знаю, в Евросоюз и сказали, мы вас примем. Но, понимаете, вот есть одна историческая несправедливость, она не с вами связана. Сталинский режим забрал у беззащитной демократической, ну, немножечко фашистской Румынии вот этот шельф. Надо отдать, товарищи. А лучше даже не так сказали. Вы знаете, мы считаем, этот спор должен решить независимый Европейский суд. Вы же не можете сомневаться, что он независимый, правда?
Николай,
не можете.
Николай,
ну, вот так вот и сделали.
Нас слушали немножко о другом. Я тоже хотел о другом сказать. И Болгария, и Румыния, пишет наш слушатель, воевали на стороне Гитлера, а Румыния вообще оккупировала... Одессу. Теперь правильно сказал, Одессу.
Ну, надеюсь, что в Одессе не очень любят Румынию, но хочется напомнить, что Болгария и Румыния действительно воевали на стороне Гитлера, а потом на чьей стороне они воевали? Начиная с 1944 года.
Там все воевали, да.
23 августа, в день моего рождения, поэтому я хорошо это помню. В 1944 году произошел в Румынии государственный переворот, после чего Румыния вышла из гитлеровской коалиции и вступила в коалицию антигитлеровскую. И начала воевать, причем в буквальном смысле, освобождать территорию Румынии от немецких войск, которые там находились. С Болгарией было все еще веселее. У Болгарии и у Советского Союза состояния войны, как ни странно, не было. И вот когда советские части приближались, это тоже 44-й год, границы Болгарии, мы объявили Болгарии войну, состояние войны продлилось часов 5, после чего советские части встречали хлебом и солью построившиеся шпалерами болгарские войска. И тоже произошел государственный переворот в Болгарии в этот момент. Царь, по-моему, Борис там был или другой, сейчас уже не помню, значит, был низложен, и Болгария тоже встала на сторону добра. Поэтому, когда мы помним, что они воевали против нас, давайте помнить, что потом путем изменения государственного строя они с удовольствием перекочевали на другую сторону.
Ну и сейчас они снова перекочевали на сторону.
Да, но проблема не с ними.
Противников.
Вы видите, что такие страны, как Болгария, Румыния, при всем там уважении, исторической близости или отсутствием таковой, напомню, что Румыния это, например, православная страна, да, тоже есть, да, серьезная близость. Они на той или иной стороне, во-первых, от соотношения сил, во-вторых, когда за ними не стоит какой-то гегемон. И самое главное, когда мы их не отдаем этому гегемону. Вот в Болгарии она была создана русскими штыками. Почему там режим все время участвовал против нас, что в Первой, что во Второй мировой войне? Потому что путем дипломатических хитростей там к власти привели германскую династию. То есть народ православный, народ славянский, А царем назначили немецкого принца. Ну, так он с Германией и установил союзнические отношения. Это произошло в период Александра III. То есть, выиграв на поле боя, на дипломатическом мы, к сожалению, тогда упускали. С Румынией примерно такая же история. Ровно такая же. Создали Румынию, помогли получить им независимость, а дальше вот в дипломатии упустили контроль над этой страной.
Да,
поэтому, когда мы контролировали в советский период, все было нормально.
Ну, как? Чаушеску не был таким уж ручным секретарем генеральным.
Ну, можно было как-то эти вопросы решать. Не нужно было подыгрывать государственному перевороту, который был точно в интересах американцев. Не нужно было распускать Варшавский договор. Не нужно было выводить нашу армию с территории Восточной Европы. Не нужно было выводить нашу армию с территории Германии. Но все это было сделано. Иначе как государственным предательством называть это невозможно.
Я все-таки люблю наших язвительных слушателей, потому что продолжается этот диалог. А сейчас они будут встречать нас с цветами? Спрашивает неугомонный наш слушатель из Москвы.
Конечно, будут. Только давайте уточним, нас и где. Поскольку мы говорим о Черном море, красивый, современный, мощный русский черноморский флот будет фланировать вдоль берегов Румынии и Болгарии.
Фланировать,
и они будут забрасывать нас цветами.
Прекрасно.
А дамы будут еще чепчиками махать. Все как...
Как в феврале когда-то думали.
В каком феврале? Ну, 17-го?
В этом феврале.
Февраль 17-го никогда не 17-го. Больше в России
покойно, не 17-го. Повторится. Я имел в виду именно наш в этом году. Мы думали, что такие же цветы нам преподнесут киевляне.
Не очень я знаю, что мы думали про февраль 2022-го, но я точно знаю, что февраль 17-го повториться никогда не должен.
Вы берете там столетний период, ну хорошо. Так, ну ладно, давайте все-таки вернемся к зерновой сделке Путина об ответных ударах по энергетической инфраструктуре Украины. Ну, имеется в виду, что после атаки на корабли Черноморского флота. Это не все, сказал Владимир Путин, что мы могли бы сделать. Как вы оцениваете эту фразу? Это сюда входит, наверное, досмотр кораблей, но что-то, видимо, еще, потому что уже сколько ракет выпущено по инфраструктуре Украины, забомблены там практически все города, где есть теплостанции, электростанции, что-то в этом роде, украинцы сидят без света, видимо, это военачальников наш должно радовать, но что еще может сделать Россия в этом случае?
Владимир, во-первых, просил бы подбирать весь правильный термин, что здесь забомблены, никаких бомбежек,
ну,
никаких городов не осуществляется. Осуществляются точечные удары. Понимаете, одно дело, бомбы сверху откуда-то полетели, и Россия так как раз и не действует. А другое дело, когда ракета угодила точно в
тот сказал, объект, который... Я сказал, где энергообъекты, я имел в виду энергообъекты.
Это раз. Второе. Да. Мне кажется, что там до конца не доработали. Я это вижу просто по количеству каких-то цепсошных троллей из украинских спецвойск. Вот если не будет электричества, не будет и троллей. А я вижу, что тролли есть.
А с чем это связано, Николай?
Ну, я думаю, с тем, что там еще есть оставшиеся, сколько там процентов энергоструктуры Украины, мне сложно оценить. Но я бы на месте Украины сильно бы преувеличивал степень повреждения, которая нанесена. Вот это как раз тот случай, когда
почему?
Им было бы выгоднее казаться более в сложном положении, чем есть на самом деле. Ну, ты получил несколько ударов ракетами. Значит, самое глупое, что ты можешь сказать, слушайте, да ваши ракеты, в общем, как-то ничего не, нас не повредили. Прилетят новые. Гораздо умнее с этой точки зрения сказать, ой, вы знаете, у нас вот это разбито, и вот это разбито, и вообще у нас уже 50% нашего электричества нет. Что имел Путин в виду, мне сказать сложно, но я точно думаю, что речь идет не о досмотре кораблей, потому что досмотры кораблей обязательно должны осуществляться, иначе они тысячи тонн вооружения притащат прямо к линии соприкосновения, выгрузив это все где-нибудь в Одессе или Очакове. Я думаю, что будет досмотр энергетической системы Украины. Здесь опять-таки нужно сказать, что мы говорим это не о том, что мы кровожадные какие-то. Просто это способ быстрее закончить военный конфликт.
Николай, подождите, а как военная сила Украины зависит от электричества, которого нет? Ну, не будет некоторое время в городах. Это все-таки удар по военным или удар по гражданскому населению?
Это удар по власти. Понимаете, власть украинская держится на иллюзии, которая кровавая, потому что из-за этого продолжается кровопролитие. Эта иллюзия называется так: мы вот-вот победим. Они своим говорят: вот-вот мы победим. Вот, вот еще чуть-чуть, вот уже совсем. Сейчас вот у России кончится ракета. А, не кончились, значит, у них патроны кончатся. А, не кончились, значит, солдаты кончатся. Ах, у них мобилизация. А, ну, значит, Запад нам сейчас... То есть вот все время что-то завтра должно произойти. Когда выключится свет
так.
совсем вместе с водой, то врать вот все это будет очень сложно. И тогда люди начнут спрашивать политиков, а вы уверены, что мы накануне победы-то, собственно говоря, находимся в Киеве, где отключился свет, нет канализации и так далее? Это раз. Во-вторых,
то есть народ захочет капитуляции, у нас 20 секунд.
Нет, народ просто сметет власть, есть такая вероятность. И потом, конечно, перебои с электричеством или его исчезновение создают большие сложности для снабжения войск, для ремонта, для передвижения. То есть
не капитулирует, но сметет этого. Власть. Ну, хорошо, хорошо.
Так что пусть это так. правильный пусть путь.
Николай Стариков, Владимир Варсобин. И следующий сеанс связи через неделю.
Да.
До свидания.
До свидания.
По сути дела.